Я устала. Может умереть. Тогда я немного отдохну. Придет еще одно воплощение, и я проснусь как новенькая. Смерть — это просто перезагрузка компьютера. Все начинаешь с нуля, все начинаешь сначала. Правда, теряешь всю накопленную информацию. Сейчас я могу вспомнить свое прошлое, а вдруг в следующей жизни я буду атеисткой, рационалисткой и навсегда забуду то, что знаю. К счастью, мои родители при помощи эксперимента номер 24 стерли поцелуй ангела, уничтожающий память о былом, но возможность того, что это повторится вновь, очень мала, чтобы не сказать ничтожно мала. Нет, умереть — это неверное решение, надо найти другое.
Кассандра чувствует, что чьи-то руки вытаскивают ее из-под обломков покореженного металла. Она смутно слышит возмущенный голос.
«Нет, ну что за дурак? Просто идиот первостатейный. Я тебе сказала небольшое столкновение, а ты сметаешь все на своем пути. Ты же мог ее убить, кретин несчастный!»
«Да это все тормоза, герцогиня. Они работают не лучше, чем все остальное», — отвечает другой голос из тумана. «Звучит выстрел!»
«Черт, осторожно! Баба из полиции вооружена!»
«Смываемся, барон! Газу!»
Выстрелы хлопают рядом с ними, взрывая стекла. Кассандра слышит крик. Ким наклоняет ей голову вниз и закрывает девушку своим телом. Еще несколько выстрелов, все более и более далеких. Машина продолжает движение. Девушка часто моргает, не в силах широко открыть глаза.
«Ну вот, царевна пришла в себя», — почтительно объявляет Фетнан.
— «Осторожно, там мотоциклисты!»
— «Не беспокойся, все учтено. Новый искупомобиль барона лучше, чем машина Джеймса Бонда».
Сенегалец бросает в окно горящие бумажные кульки с порошком собственного изготовления. Ким швыряет бутылку масла. Эсмеральда рассыпает пакет обойных гвоздей. Кассандра понимает, что снова находится в машине, не в «Пежо 404», а в более новой модели, пикапе «Ситруэн». В полу нет ни одной дырки. Орландо делает крутой вираж и выруливает на встречную полосу проспекта. Он лавирует между машинами, мчащимися ему навстречу.
«Потушите ремни и пристегните сигареты. Мы находимся в зоне турбулентности и воздушных ям», — объявляет он.
Кассандра чувствует слабость, ее тело словно перестало ее слушаться. Она смотрит на часы, которые, как ни удивительно, ободряюще показывают вероятность умереть в ближайшие 5 секунд 37%.
«Мне почудилось, герцогиня, барон, маркиз, они приехали за мной, они не бросили меня. Мне кажется, что лучше ничего не пытаться понять и просто отдаться во власть происходящих событий. И поскольку ничего умнее я придумать не могу, надо жить дальше. Жить и действовать в своем личном времени-пространстве. Риск умереть уже меньше 50%, и я могу расслабиться».
Они едут, и Кассандра сквозь пелену образов и звуков слышит обрывки разговора. «Я уверен, что ты больше ничего не придумаешь, барон».
«Ты так считаешь? Любопытство — порок, но антипоговорка вернее. Любопытство — большое достоинство. Вот и все, маркиз».
«Теперь я, — говорит Фетнан, — лучше маленькое да свое, чем большое да чужое».
«Неверно. Лучше большое и свое, чем маленькое и чужое».
«Кто платит долги, богатеет».
«Неверно.
Кто платит долги, беднеет».
«Моя очередь, я тоже знаю», — перебивает герцогиня. «В жизни всем всегда воздается по заслугам».
«Неверно.
В жизни редко кому воздается по заслугам».
«Да, поговорки часто призывают к смирению», — признает Орландо Ван де Пют.
«Они опять играют в антипоговорки. Я ошибалась, это не пенсионеры, а дети. Я в школе на перемене».
Ситроен-пикап добирается, наконец, до северных ворот МГС, перед которыми выстроилась очередь медленно двигающихся и ревущих, словно стадо мамонтов, мусоровозов.
Странно, но когда я слишком долго нахожусь вдалеке от искупления, я испытываю нечто вроде тоски по дому.
Пикап петляет между мусорных гор, едет по Елисейским полям и, наконец, останавливается у хижины Эсмеральды. Ким Ебин берет Кассандру на руки и несет к дивану, на котором Фитнан осматривает девушку.
— Все нормально. Несколько легких ушибов, — успокаивает сенегалец. — Она просто в шоке. Я ей настойку сделаю.
Эсмеральда видит, что Орландо продолжает сидеть в машине, навалившись на руль, и подходит к нему. Спереди на ткани его куртки проступает липкое пятно крови.
— Барону пуля попала в живот. Помогите мне его вытащить. Он слишком тяжелый, я одна не справлюсь.
Шарль де Везле подбегает к машине. Вместе с Кимом они несут бывшего легионера в хижину Фитнана, который знаком приказывает положить раненого на стол.
— Какой позор! — бурчит Орландо, морщась от боли. — Я 30 лет от Калашниковых уходил, а тут меня достала баба, да еще пережившая аварию. Я не хочу так умереть. Только не от пули калибром 6 миллиметров. Это стыд. Сделай что-нибудь, Фетнан.
Кассандра хочет дать легионеру свои часы, чтобы узнать, насколько опасно его положение, но вспоминает, что Пробабилис запрограммирован только на нее лично. Тогда девушка берет Орландо за руку, пытаясь настроиться с ним на одну волну. Ее пальцы должны играть роль антенн. Она чувствует, как уходят из легионера силы. Кровь продолжает литься из раны.
— Не волнуйся, царевна,
— говорит, морщась, Орландо.
— Я, может быть, и стал неженкой, но складки жира заменяют мне бронежилет. Холестерин еще надежнее, чем кевлар.
Фитнан тихо просит Эсмеральду нагреть воды и положить в кипяток ножницы и щипцы для стерилизации. Шарль де Везле садится рядом с Кассандрой.
— Ну, а с тобой все хорошо? — Как вы меня нашли?
— Я откуда угодно могу подключиться к Пробабилису. Я все время отслеживал твое местонахождение. Ким проник в компьютерную систему комиссариата, мы узнали, что тебя увозят, определили номер машины. Труднее всего оказалось перехватить вас на местности.
«На этот раз мы решили не рисковать, поэтому украли новую машину», — объясняет Ким, следя за стерилизацией хирургических инструментов. «Заглохнуть прямо перед нападением было бы смешно».
Фитнан протягивает легионеру бутылку рома. Тот осушает ее 3 мощными глотками.
«Так и под какой складкой находится пуля?» — спрашивает африканский колдун в некотором замешательстве.
В качестве подсказки сообщаю тебе, что под нижней складкой находится его половой член, замечает Эсмеральда с видом знатока.
Она 2 руками поднимает валик жира, и все видят какую-то выпуклую бородавку с 2 маленькими узелками, являющимися, видимо, мошонкой. Затем Эсмеральда берется за следующий валик, и появляется пупок чуть меньшего размера, чем половой член. Прямо над ним Кассандра замечает татуировку в виде орла, держащего в когтях змею.
— Черт, этого не может быть. Это эмблема? Только один человек рассказывал мне о таком рисунке в таком месте. Орландо — отец Шарлотты.
Эсмеральда приподнимает 3-ю складку. Все видят, наконец, рану. Валик жира перестает давить на нее, и начинается обильное кровотечение.
Фитнан направляет на пулевое отверстие свет настольной лампы и берет в руки лупу филателиста.
— Ты уже делал такое, Фитнан? — спрашивает Эсмеральда.
— Нет. Но у барона тоже не было водительских прав, когда он отправился Кассандру спасать. Я не буду 7 лет учиться на врача, прежде чем начать операцию, если ты об этом спрашивала, герцогиня.
— Ну а как же ты справишься?
— Я колдун Волов, а магию белых видел в американских фильмах. Они заменят мне диплом спасателя.
— Дело делу учит, — не может не прокомментировать Ким.
— Или наоборот, — морщась вздыхает Орландо.
Фетнан дезинфицирует рану остатками рома, затем запускает в нее еще горячие ножницы и начинает искать пулю. Орландо стискивает зубы, чтобы не кричать.
Кассандра чувствует, как ему больно. Она видит кипящую от крови рану, и в голову ей приходит нелепая мысль. Мы понимаем боль только тех, кто кричит и истекает кровью. Интересно, если устрицы вопили бы, когда открывают раковину, хрипели бы, когда их поливают лимонным соком, если бы из них хлестала ярко-красная кровь в тот момент, когда их жуют, смогли бы мы есть их живыми?
Все сосредоточенно следят за ходом сенегальской операции.
— Как ты терпишь такую боль? — спрашивает Эсмеральда.
— Стараюсь не думать о ней. И ты сделай милость, не напоминай, герцогиня. Хорошо?
Орландо морщится, пот течет по его лицу, а Фетнан лихорадочно копошится в ране, пытаясь найти пулю.
— Вы ее видите? — спрашивает Шарль де Везле.
— Заткнитесь! — кричит Ким.
— Хочешь, теперь я поищу? — предлагает Эсмеральда. — В детстве мне всегда везло, мне чаще всех попадалась фасолинка в пироге с сюрпризом.
Но колдун Волов не может возложить столь ответственное дело на кого-то другого. Он меняет инструменты, пользуясь то щипчиками для бровей, то отверткой, то пилкой для ногтей. Его лицо тоже покрыто испариной. Ким вытирает ему со лба капли пота, чтобы они не упали в зияющую рану, все больше напоминающую лазанью с желтыми и красными прослойками. Наконец Фетнан торжествующе поднимает вверх щипчики для бровей с округлым кусочком свинца.
«Нашел!»
— объявляет он, показывая всем пулю, и бросает ее в стаканчик из-под йогурта. Он покрывает открытую рану слоем майонеза и кладет сверху несколько листьев крапивы. Эсмеральда хочет перевязать Орландо, но Фетнан просит бумагу и карандаш. Он быстро что-то пишет на бумаге и помещает ее между майонезной раной и листьями крапивы.
— Что ты написал, виконт?
— Магическое заклинание. Оно послужит амулетом, и все быстрее заживет. Если ты понимаешь, что я хочу сказать.
— Нет, я совсем не понимаю. — Он потерял сознание, — говорит Эсмеральда.
Все замечают, что Орландо действительно перестал шевелиться.
— Сердце еще бьется,
— шепчет Кассандра, не отпуская руку легионера. Девушка просит всех уйти и ложится рядом с Орландо, крепко держа его за руку.
— Я становлюсь им и вбираю в себя его боль. Я становлюсь им и передаю ему свои жизненные силы. Я всегда знала, что надо делать именно так. Вот истинное значение слова «эмпатия» — вобрать в себя чужую боль, почувствовать ее и победить. Теперь мы стали с ним одним организмом. Его ослабевшее тело соединилось с моим. Я могу передать ему свою силу. Я могу пойти еще дальше в слиянии и обмене силой. Я должна найти в памяти то время, когда я умела лечить. В конце концов, я была врачом в прошлой жизни.
Кассандра воскрешает былые знания, позволяющие ей вспомнить об умении лечить. Но это еще не все. Она ищет подсказки в предыдущих жизнях. Она находит на дне своей памяти опыт доисторического шамана, умевшего лечить людей странным способом передачи энергии. Ее часы, отмечая замедление сердечного ритма, показывают вероятность умереть в ближайшие 5 секунд 18%, затем 25-31%, но Кассандра не обращает на это внимания. Она знает, что за лечение приходится платить. Она отдает Орландо все свои силы до полного изнеможения, пока ее глаза не закрываются сами собой.
Я хочу, чтобы он жил. Я этого хочу. Он спас мне жизнь, я спасу жизнь ему.
Она засыпает, не отпуская руки викинга. Все стоят вокруг и молча на них смотрит.
«Пойдем со мной».
«Подожди, это я должна говорить, а не ты». Обиженная великая жрица с треском захлопывает книгу. Кассандра тянет ее за тунику и ведет к дворцу царя Приама. В зале, украшенном мозаиками с изображением дельфинов, царица Гекуба и высшие государственные сановники разговаривают с греком в позолоченных доспехах.
— Что случилось? — спрашивает Приам. — Женщины, вы тревожите нас в неудачный момент. Наши враги отказываются от продолжения войны и дарят нам в знак примирения огромную статую коня. Мы одержали победу!
Грек с кудрявой бородой в античном военном костюме оказывается Филиппом Пападакисом, который заявляет: «Все любят лошадей. Эта конная статуя пробудет в вас желание устраивать скачки, на которые вы будете продавать билеты. Все будут заключать пари, а угадавшие победители получат деньги. Спорящих всегда много, и лишь небольшая их часть что-то выигрывает. Доход от пари обогатит царскую казну».
«И сколько понадобится лошадей для таких скачек?» — с интересом спрашивает троянский царь.
«Не больше 20. Победителями будут считаться 3 первые лошади. Их называют первой тройкой».
«А почему бы не считать победителями 4 первых лошадей?» — спрашивает Гекуба. «Их можно назвать четверкой или 5 первых, пятерку».
«Что ты об этом думаешь, Парис?» — спрашивает царь Приам.
Молодой человек в вышитой золотом тоге идет по залу и приближается к царю. Его лицо удивительно похоже на лицо Даниэля Катценберга. Его сандалии стучат по мозаичному полу.
«Лошадиные скачки с денежными ставками под сенью огромной конной статуи? Почему бы и нет? Все будут надеяться выиграть, и все будут проигрывать. Чтобы получить реальный шанс выиграть, нужно будет сделать крупную ставку, примерно 9000 золотых монет разом. Тогда вероятность удачи будет составлять 3 к 4. Но никто не осмелится столько поставить, в этом хитрость».
«Нет, остановитесь!» —
прерывает его молодая Кассандра. «Не надо принимать подарок в виде гигантской лошади».
«И почему же, юная чужестранка?»
«Потому что я вижу ваше будущее. То есть я пришла из вашего будущего и знаю, что если вы внесете лошадь в город, то потерпите поражение, потому что спрятавшиеся внутри статуи воина откроют ворота города вашим врагам».
Придворные царя Приама замирают в изумлении.
«Что ты об этом думаешь, дочь моя?» — спрашивает царь у жрицы.
«Я боюсь греков, дары приносящих».
«А ты, Парис, сын мой?»
Человек с внешностью Даниэля Катценберга отвечает:
«Моя сестра думает, что можно изменить естественный ход истории и спасти мир. Она ошибается. Бег навстречу гибели — нормальный процесс в эволюции человечества».
Царь Приам шепчет что-то на ухо Гекубе. Они спорят. А в руках юной Кассандры появляется горшок с деревцем бонсай. Она перебирает плоды, висящие на голубоватых веточках, и срывает прозрачное яблоко. Фрукт на ее ладони растет, и все видят внутри его горящую трою.
Разгневанный царь немедленно прогоняет грека Филиппа Пападакиса, не обращая внимания на его протесты.
«Спасибо, — говорит великая жрица, — ты была права. Лучше показать, чем объяснять».
Юная Кассандра поднимается в воздух и пролетает над городом. Время ускоряет свой ход, и она видит, как в последующие годы Троя растет и приобретает большое значение, как портовый и торговый город. Время течет все быстрее. Троя защищает район Черного моря от нападения греков, царство амазонок процветает. В 2000 году Троя представляет собой великолепный современный город, так же, как и Колхида, столица страны амазонок. Ее международный аэропорт является перекрестком туристических маршрутов для всей Центральной Европы.
Колхида сохраняет свою особую, основанную амазонками, культуру и является единственным государством, в котором все руководящие посты занимают женщины. В центре города возвышается 10-метровая бронзовая статуя Кассандры, античной жрицы. Рука ее застыла в запрещающем жесте, а у ног стоит деревце бонсай. На постаменте надпись «Кассандра», предупреждающая своего отца об опасности, которую таят в себе подарки греков. Девушка видит Даниэля Париса, он летит рядом с ней, их лица почти соприкасаются.
«Ты выиграла сражение, но ты не выиграла войну, сестренка». «Я не люблю готовые фразы», — отвечает Кассандра. «Мне кажется, что обратный смысл этого выражения вернее. Мы выиграли это сражение, и поэтому выиграем войну». «Мы боремся с самым страшным врагом на свете, с человеческой глупостью, она безгранична». «Люди не глупы», — говорит Кассандра, планируя в небе над Колхидой. «Они просто боязливы».
«Это слепое, стремящееся к самоубийству стадо», — произносит Даниэль Парис.
«Это стадо, испытывающее страх», — поправляет его Кассандра. «Мы не можем им помочь».
Они смотрят, но не видят. Они слушают, но не слышат. Они знают, но не понимают.
Мы должны найти слова. Мы должны найти выход. Мы должны сделать все для того, чтобы они поняли. Надо использовать примеры, метафоры, легенды, произведения искусства. Плохи не ученики, а учителя.
Даниэль Катценберг летит рядом с сестрой. Их движения сливаются воедино. Он протягивает ей сжатый кулак с запиской.